Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 российской столицы. Добрый вечер. Вы слушаете и смотрите программу «Особое мнение». Меня зовут Тони Самсонова. И сегодня я с удовольствием беседую с Александром Будбергом, советником председателя банка ВТБ. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, вы за Единую Россию или против Единой России?
Интимный вопрос.
Интимный вопрос.
Конечно. Это я определю, когда пойду голосовать. Не спрашивают ни про день, ни про заработки, ни про вероисповедание, ни про того, за кого вы будете голосовать.
Где не спрашивают?
В приличном обществе. Я думал, что вы это знаете.
А вы знаете, это очень удивительно, потому что я регулярно задаю этот вопрос гостям студии, и одни говорят, у нас политическая программа, собственно, что еще обсуждать, кроме моей политической пристрастия, если уж мы ведем речь о политике здесь. А вторая категория слушателей отвечает ровно так, как говорите вы. Это неприличный вопрос, это абсолютно интимная сфера. Как вы думаете, почему такой сильный раскол? Почему одни считают это самой важной темой, а другие считают это темой табуированной?
Я не считаю табуированной. Я просто совершенно не собираюсь рассказывать людям, за кого и при каких обстоятельствах я буду голосовать. Первая позиция. Вторая позиция. Если мы будем всерьез говорить о психоанализе, о чем вы сейчас, видимо, задали этот вопрос, то нам не хватит наших первых 8 минут до конца слота. Вы, как правило, всегда задаете вопросы, на которых нет прямого ответа, и обсуждаете их 45 минут до конца эфира.
Мне кажется, что вопрос о том, какую партию вы поддерживаете, это вопрос, на который есть абсолютно прямой и очень короткий ответ, либо ответа нет, как в вашем случае. Тем не менее, это вопрос не психоанализа, на мой взгляд, а вопрос того, что по каким-то неведомым мне причинам есть люди, которые считают невыгодным, что ли, рассказывать о своих политических убеждениях.
Ну, считайте, как вам будет угодно. Я по-прежнему считаю, что этот вопрос задавать, в принципе, неправильно.
А вопрос, например, доверяете ли вы лично Медведеву? Этот вопрос правильно ли задавать?
Ну, наверное, кому-то правильно. Я считаю, что задавать такие прямые вопросы, мне кажется, неэффективно. Это, знаете, попытка открыть собеседника довольно тупым консервным ножом. Мне кажется, это просто говорит скорее о попытке ведущего обострить программу, используя самые простые средства. И тем более, если это политическая программа, я считал, что это просто программа, скорее, которая рассказывает мое мнение о разных вопросах.
Да, в том числе и о политических.
Да, в том числе и о политических. То это скорее о моем мнении каком-то, нежели чем о том, что находится у меня в главной черепной коробке по поводу, кому я доверяю, кому я не доверяю.
Как вы относитесь к цифрам? Правда, тут, видимо, социологи тоже поступили очень неприлично, но они, тем не менее, спросили, как россияне относятся к партии «Единой России», собираются ли проголосовать за нее?
Нет, почему? Россияне, социологи имеют право делать все, что угодно, это абстрактные цифры.
Ну, тем не менее, не входят в контакт с людьми и задают эти жутко неприличные вопросы. И, так вот, 40% сегодня ВЦИОМ опубликовал новые данные. 40% россиян собираются проголосовать за «Единую Россию», если выборы состоятся в ближайшее воскресенье. Вам кажется, это много или мало?
Мне кажется, это достаточно.
Достаточно для чего?
Это достаточно показывает, что эта партия пользуется поддержкой, вне зависимости от того, кто станет во главе списка. Это, на самом деле, один из тех парадоксов, которые касаются «Единой России», которые зачастую не обращают внимания. «Единая Россия», безусловно, имеет электоральную базу вне зависимости ни от Путина, ни от Медведева. Я думаю, что объективно 40% – это приблизительно то, что действительно имеет место быть. Те же социологи, задают свои иногда совершенно неприличные вопросы, показывают, что приблизительно треть населения всегда голосует консервативно. Это неизбежно, не то, что неизбежно, как правило. Я думаю, что приблизительно это треть плюс некий набор дополнительных сторонников «Единой России» образует эти 40%.
А как вам кажется, вы, наверное, слышали, что обсуждается возможность фальсификации результатов выборов?
Она каждый раз обсуждается.
Как вам кажется, при каком показателе «Единой России» можно будет говорить, что выборы явно сфальсифицированы?
Мне трудно судить, потому что я считаю, что о том, что выборы явно сфальсифицированы, надо говорить не от показателей, а от заявлений наблюдателей. Верно же?
Да, но, к сожалению, господин Чуров как-то очень недоволен наблюдателями ОБСЕ
и
буквально собирается подавать на них в суд, и не разрешил сделать миссию ОБСЕ достаточно большой, той, которую они просили, поэтому есть вопросы к тому,
вы понимаете,
смогут ли наблюдатели выполнять свою миссию.
Знаете, в чем дело? Я считаю, что очень важно не вдаваться в те идеологические крайности, которые определяют, если «Единая Россия» наберет, допустим, 55%, значит, это точно 15% подбросили. Или наоборот, с другой точки зрения, если «Единая Россия» что-то не доберет, значит, опять-таки, не посчитали. Нет, я сейчас в данном случае не про это. Я говорю о том, что так же, как неприятно, например, с моей точки зрения, какая-то активность движения типа «Наших» или «Молодая гвардия», так же неприятно, лично для меня, во всяком случае, это мой ответ на психоанализ, типа, мне не так же неприятно, вы знаете, заданность, неприятно, такая злая заданность по поводу каких-то либо вопросов с другой стороны. Для меня это, мне кажется...
Можете привести пример?
Ну, вот ваш вопрос, например. Он на самом деле провокационно сформулирован. Он сформулирован вполне, какая цифра, при которой вы будете считать, что точно сброс был. Мне кажется, что не идет вопрос не о цифрах, а о том, как пройдет избирательная кампания, какое будет общее впечатление, какие будут заявления, в том числе и от отстраненных или неотстраненных наблюдателей ОБСЕ. То есть, когда мы будем наблюдать всю эту картину, я не хочу исходить из какого-то порога, который вы мне пытаетесь, тем не менее, навязать. Я поэтому считаю, что ваш вопрос, он в целом носит под собой идеологическую базу, и он мне кажется в этом смысле так же неприятен, как и неприятна активность, например, с другой стороны, когда пытаются проформулировать что-то там от имени «Единой России» или, ну, «Наше молодежное движение» и так далее. Ну, мне так же это неприятно, как, например, лозунг «Россия Путина единая и непобедимая», который применялся на выборах в 2008 году.
Мы прервемся на несколько минут и продолжим беседовать с Александром Будбергом.
Реклама.
Раз-раз. Внимание! Важное сообщение.
Для тех, кто ищет квартиру.
«Ведис Групп» предлагает квартиры с высококачественной отделкой в жилых комплексах Мичурино, метро проспект Вернадского и Головино, метро Водный стадион.
Высокая степень готовности объектов.
Школа, детский сад и парковочный комплекс.
Предложение ограничено.
Звоните прямо сейчас. 287-3-287.
287-3-287.
Подробности на ведис.ру.
Вот уж не ожидал. Пробка в субботу по дороге в аэропорт.
А я тебе говорил, езжай на Аэроэкспрессе. Сел в поезд и считай уже в аэропорту.
Аэроэкспресс. Ты вовремя. Расписание и билеты на сайте aeroexpress.ru.
Анализы экспертного уровня в Центре молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии.
У меня постоянная скидка 15%.
Подробнее о ближайшем офисе ЦМД и скидках узнайте на сайте cmd-online.ru или по телефону 788-0001. О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Немного продолжим на тему, которая не доставляет вам большого удовольствия. Александр Будберг у нас в гостях. Это программа «Особое мнение». Скажите, пожалуйста, а впечатление... Вы не хотите вдаваться в крайности, но у вас есть впечатление от избирательной кампании, которая уже стартовала, агитационной кампании, которая
уже стартовала? Знаете, очевидно, что она очень вялая. Очевидно, что она не вызывает, с моей точки зрения, интереса у общества. Это, на самом деле, плохой сигнал, потому что это означает, что... Это, как правило, означает, что возможны как раз переходы в крайности. Я считаю, что эта вялость ошибочно считается некими стратегами, в том числе «Единой России» или, может быть, скажем так, партии власти, как то, что их устраивает, потому что при низкой явке «Единая Россия», наверное, увеличит свое процентное представление в парламенте. Но вот эта общая вялость, общая как бы на самом деле попытка избежать сущностных дискуссий, нежелание предъявить на самом деле серьезные программные документы, это прежде всего касается «Единой России», это очень напрягает. Это создает впечатление, что нет ни идеологии, нет ни серьезных политических взглядов. Есть только борьба за результат. Эта борьба опирается на 28 предвыборных технологических приемов, которые надо повторить в определенной последовательности. И мне кажется, что в каком-то смысле Это показывает, до какого кризиса дошла политическая жизнь в стране, когда, по сути дела, она подошла к тому моменту, когда она просто перестает существовать. Но это же всегда означает, что на следующем этапе будет невероятный взрыв этой политической жизни, что, опять-таки, было бы не совсем приятно людям, которые не хотят крайности.
Как вам кажется, с чем связано отсутствие большой политической конкуренции, активной публичной политики в России?
Ну, она существует... Активная политика отсутствует в связи с тем, что, по большому счету, конечно, огромное количество административных рычагов монополизированы одной силой. И это определяет, эти рычагами активно пользуются для того, чтобы каким-то образом закрепить создавшееся положение. Это, по сути дела, многим людям из оппозиционных партий тоже есть что терять, и поэтому это создает такую некую вялость, когда все знают, с одной стороны, как бы говорите тоже, да, то есть, но моей точки зрения, главным провалом этой кампании, что ли, стало, что правый фланг так и не получил своего представительства. Он не получил той точки, у которой можно было бы концентрироваться. Многим людям, которые на самом деле, которых количество, я считаю, все больше увеличивается, это люди, наверное, отчасти среднего класса, это начальные предприниматели. Но я сейчас думаю, что этих людей точно больше 10%. И они просто не видят своего представительства, потому что на правом фланге полная пустота. Так как «Единая Россия», конечно, в классическом смысле либеральной правой партии считаться не может.
А почему так получилось, что Прохорову не дали сделать этот правый проект?
Ну, я думаю, что мы же знаем ситуацию, которая сложилась. Я думаю, что она много раз обсуждалась и без меня. Я думаю, что главная проблема заключалась в том, что как только стала понятна конфигурация, при которой, ну, допустим, Медведев возглавляет «Единую Россию», на выборах парламента становится премьер-министром, а Путин становится президентом, необходимость этой партии как бы для кого-либо из властных структур отпала. А учитывая, что там всегда существуют принципиальные враги, дать возможности кому-то объединиться на правом фланге, потому что почему-то считается, что именно там есть какая-то альтернатива «Единой России», да, не слева, а там все уже как будто бы старье, и не в псевдоцентре, а именно справа, где, может быть, возникнут какие-то новые идеи, новые пожелания, то возникло сразу люди, которые возникли, я думаю, что люди, которые и раньше-то относились к этой идее весьма скептически, они сразу это дело добили. Что, впрочем, не отменяет тех ошибок, которые сделал Прохоров в процессе руководства правым делом.
Как вы оцениваете попытки и работу Медведева по консолидации вокруг себя элиты модернизационной после того, как стало известно, что он не пойдет на выборы президентские?
Вы знаете, я невысоко оцениваю эту работу, потому что я считаю, что у него изменился набор слушателей на самом деле. Это произошло как-то незаметно, но это произошло достаточно видно. Мне кажется, что он разговаривает с этими новыми сторонниками, которые все больше почему-то напоминают клиентуру Владислава Юрьевича Суркова, постоянно перемещающуюся по стране, как с людьми, которыми он... Вы понимаете, эта клиентура, она как бы на другую рассчитана, и рассчитана на другую интонацию. Он с ними разговаривает отчасти как с нормальными людьми, и отчасти как с теми людьми, которыми он говорил до 24 сентября. На самом деле ситуация поменялась, и поэтому, собственно говоря, он ни к тем людям, ни с тем обращается. Это по моей оценке.
А что значит клиентура Владислава Юрьевича Суркова?
Клиентура Владислава Юрьевича Суркова – это люди, которые ориентируются на Владислава Юрьевича Суркова и каким-то образом связывают свою деятельность с мнением этого уважаемого чиновника.
А вы относитесь к этим людям?
Я нет.
А просто, может быть,
почему,
да,
у вас все время хотите на мой личный? Как вы думаете, из своего предыдущего ответа вытекает, что я отношусь к клиентуре Владислава Юрьевича Суркова?
Мне хочется понять действительно вашу личную позицию, потому что программа «Особое мнение».
Моя личная позиция – это мое дело. Да. Мое мнение – это одно, а моя личная позиция – это другое.
То есть вы не хотите отвечать на вопросы?
Нет, почему? Я вам, по-моему, ясно дам ответил на все вопросы. Просто мне кажется, что...
Есть одна маленькая деталь, которая мне не ясна, если позволите.
Да, пожалуйста.
Вы советник президента банка ВТБ, господина Костина.
Верно.
И про господина Костина, опять-таки, поскольку мы лично не знакомы, и мне можно, угу. Я могу судить только по публикациям, пишут иногда, что это человек близкий Суркову. При этом вы сейчас сказали, что вы к клиентуре Владислава Юрьевича Суркова не относитесь, и здесь есть некоторая логическая нестыковка, возможно...
А вы верите всему, что написано?
Нет, но я ориентируюсь на это и имею возможность подтвердить у первоисточника.
Вы же не ориентируетесь на то, что написано на заборе.
Ну, поэтому я и спрашиваю вас, чтобы...
Я не отношусь к клиентуре Владислава Филипповича Суркова.
А господин Костин?
Во-первых, этот вопрос надо задавать Костину, во-вторых, я считаю, что нет.
Спасибо большое. Тогда мы можем ехать
вообще,
дальше.
Вообще, для того, чтобы задать такие вопросы, надо понимать значение господина Костина в современной российской экономике. И от этого значения выходить, он клиент или он сам клиентообразующий персонаж? Я прошу прощения.
Да, он клиентообразующий персонаж или клиент?
Как вы думаете? Вы же опытный журналист. Нет, мне интересно ваше мнение.
Ну, это ваше особое мнение, я не имею права.
Нет, имеете. Просто вы задаете глупые вопросы, и поэтому мне кажется, что это очевидно. Спасибо. Я готов слушать ваш следующий вопрос.
Следующий вопрос связан с тем, что господин Лужков давал показания на этой неделе по делу Банка Москвы. И, насколько нам известно, Банк Москвы был куплен банком ВТБ, и, возможно...
Это было известно всей стране, безусловно. Банк Москвы был действительно куплен, вернее, акции Банка Москвы в разном пакете были куплены у разных владельцев.
Как раз в тот период, когда по которому идет следствие...
Нет, ошибаетесь.
Послекризисный.
Вы ошибаетесь. Следствие идет, конечно, идет по ситуации, связанной с кризисом 2009 года, а сделка совершена в этом году.
И,
по покупке Банка Москвы сделка совершена в 2011 году.
И это два несвязанных между собой события.
Безусловно. Какие штуки, как они могут быть связаны? Они, разница между ними 2 года.
Может быть. Хорошо. Помимо того, что...
Вы сомневаетесь во мне?
Вас нисколечки.
Что вас не устраивает в моем ответе?
На 100% устраивает.
Ну,
а главное, посмотрите, как это хорошо устраивает наших слушателей. Вас не интересует мнение слушателей, которые вас слушают? Хорошо, отлично. Помимо того, что вы занимаете пост в банке ВТБ, вы являетесь председателем исполнительного комитета попечительского совета Большого театра.
Есть такая позиция.
Вот. А у Большого театра на прошлой неделе возник некоторый скандал. Он открылся, и большое количество людей хочет попасть и купить билеты, но, к сожалению, им мешают перекупщики, которые эти билеты скупают. Покупают заранее и потом перепродают по более высоким ценам. Большой театр ввел продажу билетов по паспорту, но только тех билетов
предварительной
продажи за 3 месяца. Но, к сожалению, это не решает проблему целиком. Вы видите, как...
Целиком проблему не решил ни один театр. Проблема продажи паспортов, система продажи паспортов, она существует в Ласкале. Но, по большому счету, нет ни одного театра, который окончательно и полностью избежал проблемы спекулянтов, потому что театры всегда меньше тех желающих. Ну, такие театры, как «Ласкала», «Большой», «Мэтт», они всегда меньше то количество желающих, которые хотят туда попасть. И я сам покупал, когда хотел попасть в «Мэтт», билеты у спекулянтов. Я знаю, что мой товарищ, например, купил у журналиста, аккредитованного на спектакль, за $1500 этот билет, так как хотел посмотреть спектакль. Это неизбежная ситуация.
Ну, вы же не бабушка, которая там пенсию копила, чтобы купить, и там ее жальче.
Наверное, ее жальче. Вообще, я вообще не претендую на жалость. Но, с другой стороны, бабушка, я представляю себе бабушек, которая копит всю свою пенсию на покупку Большого театра. Ну, она имеет возможность теперь купить заранее по паспорту. Она же, в отличие, как я понимаю, перекупщиков не будет покупать для того, чтобы массовые билеты для того, чтобы перепродавать.
А правда ли, что заранее можно купить билеты только на новую сцену, а в основной зал Большого театра купить билеты заранее нельзя?
Вы знаете, я думаю следующее. Сейчас, если мы говорим до конца Нового года, на основной сцене идет премьерный показ, то есть идет еще та ситуация, связанная с открытием исторической сцены. То есть сначала это была Руслан и Людмила, потом это сейчас будет, сейчас уже, значит, сегодня первый день «Спящая красавица». Вопрос же не в этом, вопрос заключается в том, что, видимо, думаю, что до конца, до Нового года, конечно, на историческую сцену люди будут рвать билеты, чтобы посмотреть даже на люстру. Это, наверное, объективная реальность. Но в целом я убежден, что общая продажа, система продажи билетов существует на обе сцены. Я просто сейчас не понимаю, какой момент, если в какой-то момент открывалась продажа предварительных билетов на историческую сцену, то я уверен, что до января там мы точно ничего не найдем уже. Это... Их, я думаю, вымели сразу еще, как только приоткрыли окошко. Если говорить о том, как будет в дальнейшем, то, конечно, система продажи билетов будет везде одинаковая. И на старую, и на новую сцену, потому что качество спектакля, как вы понимаете, мало различается. И хотя, понятно, желание попасть на историческую сцену, в общем-то, за последние 6 лет новая сцена тоже стала вполне намоленной.
Наверное, вы слышали огромное количество скандалов, которые были связаны с открытием исторической сцены и такие...
Я не заметил огромного количества скандалов.
Вы заметили одного Николая Цискоридзе, который говорил, что реконструкция прошла, наверное, не так, как следовало бы. Но вы, вероятно, общались и с другими сотрудниками театра. Это общее мнение труппы Большого театра о том, что реконструкция прошла неправильно, или это частное мнение господина Цискоридзе?
Мне кажется, что реконструкция прошла виртуозно. И те люди, которые являются специалистами, не могли этого не отметить. Это была общая позиция, на самом деле, практически во всех изданиях. И это, в общем, было мнение, это была главная информационная новость всего мира. Мне даже как-то кажется странным, с одной стороны, тысячи людей, с другой стороны, Николай Цискоридзе, но, видимо, это особенности восприятия. Каждый хочет видеть либо нечто хорошее, либо нечто плохое. Я считаю, что существует огромная политическая подоплека во всех, так называемых, как вы говорите, огромном множестве скандалов. Она связана с тем, что... Она не связана с творческой составляющей, она связана с тем, что просто открылся невероятный объект с большим бюджетным финансированием. Идет борьба за того, кто хочет его возглавить. Собственно говоря, этим и объясняется многое.
То есть Николай Цискоридзе претендует на какие-то административные посты в Большом театре?
Мне кажется, что он неоднократно об этом давал понять, что он готов потратить свою жизнь на это.
Неужели так цинично?
Что так цинично?
Критиковать реконструкцию Большого театра для того, чтобы...
Это ваша получить... точка зрения.
Это не цинично.
Заметьте, я к вам оценивать достаточно не циничен, Николай Максимович. Я просто говорю, что я считаю, что подоплёка его действий, в том числе, как мне кажется, как я могу предполагать, находится в этой плоскости.
+7 985 970 45 45 – это СМС-приемник для ваших вопросов Александру Будбергу. Мы вернемся через несколько минут после новостей и короткой рекламы на «Эхо Москвы». Вы можете смотреть нас также по телеканалу RTVI. Большое спасибо. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова здравствуйте. Мы в студии программы «Особое мнение» на телеканале RTVI на радио «Эхо Москвы». Меня по-прежнему зовут Тоня Самсонова. Я с удовольствием беседую с Александром Будбергом, советником президента банка ВТБ. Здравствуйте еще раз.
И еще раз здравствуйте.
Александр, скажите, пожалуйста, вы разделяете ощущение, что в России какой-то застой начинается снова? Или это все политологические шутки?
Слово «застой», мне кажется, понимаете, в чем дело? Каждый раз трудно проводить прямые параллели к тому, что было. Они всегда ошибочные. Вот связь непосредственно с временем, которое называется «застой», мне кажется, не до конца корректной. Это какой-то другой этап в жизни России. Нельзя сказать, что идеальный, мягко говоря. Но это не тот застой, которого мы помним по брежневской эпохе.
Что вас сегодня в России больше всего расстраивает?
Знаете, многое чего. Я думаю, что если говорить совсем по-большому, по-базовому, невероятно высокий уровень агрессии и неприятия чужого мнения. И попытки навязать мнение именно свое. И это касается практически всех. Если вы залезаете в ту же блогосферу или в сеть, невероятный уровень, градус агрессии, он просто поражает. Вот этот невероятный уровень агрессии, который накапливается в обществе везде, и она накапливается в разных стратах, в разных группах, оно, мне кажется, совершенно неприемлемым. Потому что агрессия и ненависть рождают только агрессию и ненависть. И я думаю, что один из самых больших ошибок последних лет 7 было то, что большая часть идеологической и внутренней политики была направлена на то, чтобы сплотить Россию против какого-нибудь врага, внешнего того или внутреннего. А на самом деле страх и ненависть рождают только страх и ненависть. И сказано же в Англии: «Мне возмездие, я вас дам». Вопрос заключается в том, что надо каким-то образом все-таки пропагандировать простые базовые ценности, которые, в принципе, как ни странно, хорошо пропагандировали в Союзе, в Советском помимо коммунистических, я имею в виду, такие ясные, как благородство, не знаю, такие вот простые детские слова, которые должны быть честь, там, не знаю, выручка,
дружба. В Советском Союзе было много благородства?
В Советском Союзе как системе нет. Но при этом Советский Союз, так как он шел от 17-го года, это был огромный демократический слом всемирного масштаба, на самом деле, на который повлиял на жизнь всей планеты, то вот тот огромный демократический посыл, он играл до самого конца Советского Союза, наряду с абсолютной фальшью, такой крепостной фальшью там, этих пионерских отрядов или октябрьских дружин. Было, например, отличное количество детской литературы, которая учила правильным вещам. Я, честно говорю, не понимаю, как я могу, например, сейчас не найти какие-либо книги, ну, классические, типа «Убить пересмешника». Я да, пытался это найти в книжном магазине, но зато я увижу какие-то невероятные горы тонн производства депутата Хинштейна или депутата Медынского. Они начали... Теперь нас все спорят с Лермонтовым. Принято спорить с Лермонтовым, с демократической, как считается, исторической наукой, которая сложилась в России. Отказываются от того, что было сложно и до Советского Союза, отказываются от какой-то, знаете, традиции, которая не вызывала, во всяком случае, при Советском Союзе никаких сомнений. Во всяком случае, при Советском Союзе не было двойного мнения, кто такие декабристы. А теперь, пожалуйста, по ним ходят ногами. Ходят люди, которые, собственно говоря, совершенно мало напоминают по своим моральным качествам тех людей, которых они осуждают.
А кроме агрессии в российском обществе и литературы, и нон-фикшн, которого публикуется, вас еще что-нибудь в России расстраивает?
Меня расстраивает масса вещей. Вы не спросили, что вас расстраивает больше всего.
А это больше всего?
Это больше всего.
Просто удивительным образом получается, что когда беседуешь с людьми простыми, совсем простыми, менее, может быть, сложными или статусными, чем вы, их расстраивает власть. А когда беседуешь с людьми, ну, например, с вами, вас расстраивает общество. А во власти как-то вы не ставите...
Я не отношусь к власти. Первая позиция. Во-вторых, всегда хочется ответить многие знания, многие печали. Но в целом, мне кажется, что люди... Я не понимаю вообще этого понятия «простой человек». Кто такой простой человек? Объясните мне, что это такое. Это человек, у которого есть 1, 2, 3 желания, или что, которое надо удовлетворять? Или как? Что вы понимаете по словам «простой человек»?
Ну, статус партии власти, на самом деле, достаточно легко. Укорененность во власти, достаточный экономический статус, достаточный уровень образования. Это три вещи,
Вы создаете сложность человека, то есть укорененность
во власти.
Это
вещи, по которым, это три позиции, по которым дифференцируются более простые люди, более сложные.
Ну, я считаю, что это совершенно, ну, мягко говоря, неправильно, и главное, чрезвычайно обидная, мягко говоря, дифференциация. Я не знаю про теорию стратификации, я знаю, что масса людей, которые не укоренены во власти, не имеют достаточного статуса, вполне сложны для того, чтобы и вполне образованы для того, чтобы вести любые разговоры на любые темы, и которых расстраивают вполне эти же вещи. Но я считаю, что старая мудрость о том, что каждое общество заслуживает то правительство, которое заслуживает, она неизбежна. Это поэтому, собственно говоря, если общество что-то недовольно во власти, оно должно посмотреть на себя.
Давайте от более абстрактных вещей перейдем к более конкретным, к Евразийскому союзу, хотя пока он есть, видимо, только на бумаге. Но, тем не менее, сегодня этот проект продвинулся, Евразийский экономический союз избежит проблем еврозоны, так как не является конгломератом разрозненных стран. Об этом сегодня сказал Дмитрий Медведев. Три страны. Казахстан, Белоруссия, Россия – это три страны, у которых была общая история, которая развивается по общему сценарию, заявил президент России. И таким образом он сказал, что мы не будем забегать вперед, не будем суетиться в создании этого Евразийского союза. Тем не менее, вектор очевиден. Насколько вам этот вектор на интеграцию евразийскую кажется правильным и осмысленным?
Если мы говорим об экономической интеграции, то, безусловно, этот вектор, мне кажется, и правильным, и осмысленным. Безусловно, наши страны имели невероятно высокую степень интеграции при Советском Союзе, потом она была разрушена, но есть все возможности увеличить общую эффективность, если мы добьемся разумных, я подчеркиваю, договоренностей об этой интеграции. Это не значит, что, допустим, за счет одного партнера должен жить другой. А если будут введены какие-то общие правила, которые стимулируют экономику всех трех стран и которые упрощают обмен товарами, упрощают какую-то кооперацию производства, то это, безусловно, может только приветствовать. Если мы говорим о политической составляющей, то я пока в эту политическую составляющую не верю. И думаю, что об этом уже, наверное, имел в виду Дмитрий Медведев, когда говорил, что забегать вперед не будем, потому что, видимо, о политической составляющей, которой, возможно, было бы некоторые люди и хотят использовать для, скажем, сформулируем, для политических целей во время предвыборной борьбы, как бы предлагая для будущего схемы прошлого. Это на самом деле, в моем понимании, ошибка. Не будет такой близкой политической интеграции в ближайшее время.
Насколько Евразийский союз будет способствовать или, наоборот, мешать, или, может быть, это вообще ортогональный процесс перезагрузки отношений с Соединенными Штатами? Насколько возможное возвращение Путина в кресло президента будет мешать этой перезагрузке?
Я не совсем понимаю. Если мы говорим о перезагрузке отношений, то это был термин, связанный с первым годом общения Медведева с Обамой, верно?
Нет, это был вектор, который они обозначили.
Как они обозначили, да.
Развитие наших международных отношений.
Нет, перезагрузка – это был конкретный момент, когда Клинтон в качестве госсекретаря Соединенных Штатов в первый раз приехала уже в Москву. Тогда они объявили о перезагрузке. На самом деле, если мы говорим о, в принципе, об отношениях с Соединенными Штатами, то я думаю, что формирование Евразийского союза в целом не будет сильно влиять на наши отношения с Соединенными Штатами. Если мы будем говорить о том, как изменится наше отношение при том, что Владимир Владимирович станет президентом, то надо понимать, какую политику он будет провозглашать в самых разных направлениях. И очень важно понимать, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. Вот сейчас предсказать о том, как они будут развиваться, скажем, после ноября следующего года, мне трудно, потому что я точно не могу. Я не так уверен, кто будет президентом Соединенных Штатов, скажем, совсем не уверен, как в том, что Владимир Владимирович будет президентом Российской Федерации.
Окей. Владимир Владимирович Путин на встрече Валдайского клуба с господином Злобиным, когда был закрытый режим встречи, не под прессу, не обсуждали возможность появления новых лидеров в России. Тогда Путин назвал в качестве второго лидера не себя, Медведева. И продолжить этот список не смог. И то ли не захотел выдавать имена, то ли действительно не было кандидатов. Как вам кажется, политическая система в России может ли воспроизводить лидерство? И если да, то откуда новые лидеры могут появиться?
Вы знаете, была такая фраза у Александра Дюма, по-моему, в «Трех мушкетерах». Нет, 20 лет спустя эти люди подобны молниям. Их замечаешь, когда они бьют. Вы знаете, лидеры по-настоящему, они возникают из общественной ситуации, которая формируется в стране таким или иначе образом. Кто мог предположить в 85-м году, что таким огромным лидером станет Борис Николаевич Ельцин? Это было, наверное, трудно предположить. Но когда ситуация подошла, вдруг он неожиданно появился. Я думаю, что предсказывать лидеров, выращенных из пробирки, дело неблагодарное, потому что если ситуация будет развиваться неспокойно, нестабильно, то появятся те люди и те лидеры, к которым будет прислушиваться улица. Вы никогда не слышали, как Владимир Ильич Ленин, приехав в Петербург, начал выступать на каждый день в 2 часа на балконе особняка Кшесинский, который заняли большевики?
Нет, я родилась, когда Ленин уже умер.
Надо же. Ну, мы могли почитать пару учебников, это бы вам пошло на пользу. Я хотел бы сформулировать в том, что Владимир Ильич, когда приехал, он в апреле месяце выходил на балкон и говорил перед пустой улицей, потому что никто не собирался в 2 часа быть перед балконом Кшесинской. Через 2 недели люди собирались, чтобы послушать его огромной толпой. Это и есть феномен формирования политического лидерства.
Таким образом, наша политическая система не может вырастить лидеров внутри себя.
Ну, я опять-таки этого не уверен, потому что Борис Николаевич Ельцин, вы понимаете, в чем дело? Вы все время обостряете вопрос и задаете его как-то очень прямолинейно. Ведь если мы посмотрим по-другому, то Борис Николаевич Ельцин, безусловно, был выбран и вырос в рамках системы Коммунистической партии Советского Союза.
Надеюсь, мы продолжим этот разговор в другой раз, а сейчас, к сожалению, время программы «Особое мнение» подошло к концу. Александр Будберг, Тони Самсонова, всего доброго.